Александр Иванович Куприн. Ночлег. В последних числах августа, во время больших маневров, Энский пехотный полк совершал большой 40-верстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчащими на нем желтыми колючими остатками соломы. След отряда издали обозначался длинной, извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли совершенно окутанные ею. Пыль скрипела во рту, садилась на вспотевшие лица и делала их черными. Только зубы да белки глаз сверкали своей белизною на этих измученных, исхудавших, казавшихся суровыми лицах. Согнувшись под тяжестью ранцев и надетых поверх их скатанных в кольца шинелей, солдаты шли молча, в раздробь, едва волоча усталые ноги. Лишь изредка, когда чей-нибудь штык с лязганьем задевал о соседний штык, из рядов слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высыпались и томились от зноя, усталости и жажды. Некоторые вяло, без всякого аппетита, чтобы только чем-нибудь сократить время длинного и скучного перехода, жевали на ходу розданный утром хлеб. Офицеры шли не в рядах, вольность, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, а обочинную с правой стороны дороги. Их белые кителя потемнели от пота на спинах и на плечах. Ротные командиры и адъютанты дремали, сгорбившись и распустив поводья на своих худых, бракованных лошадях. Каждому хотелось как можно скорее, во что бы то ни стало, дойти до привала и лечь в тени. Поручик Авилов, болезненный, молчаливый и нервный молодой человек, шел против первого ряда своей 11-й роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, портупея оттягивала плечо, в голове мягко и тяжело билась кровь. Но более всего угнетала Авилова всегда овладевавшая им во время похода тупая скука, от которой он старался избавиться каким-нибудь мелким занятием. То он срывал с придорожной ивы гибкий хлыст и очищал его зубами и ногтями от коры, то старательно шибал шашкой пунцовые головки колючего репейника, то, наметив вдали какой-нибудь пункт, старался угадать, сколько до него шагов, и потом проверял себя. Наконец, когда все это ему надоело, он принимался мечтать, как бывало делал еще в корпусе за всеночной, чтобы убить время. Он мысленно спрашивал себя: «Ну, о чем же теперь?» И начинал перебирать в уме все, что могло бы ему доставить удовольствие или что раньше заинтересовало его воображение в слышанном и прочитанном. Иногда он представлял себя известным путешественником вроде Пржевальского или Елисеева. Он собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов, которые трепетали перед одним его взглядом. Он открывал неизведанные еще острова и земли и водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему свету, когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные встречи. Женщины бросали ему цветы и в восхищении шептали одна другой: вот он тот самый знаменитый». Иногда он воображал, что маневры уже окончились, и он идет со своей ротой на вольные работы к какому-нибудь помещику, баснословно богатому и непременно с аристократическим именем. У помещика есть дочь, бледная, задумчивая красавица. Светские кавалеры давно опротивили ей своей бесцветной пустотой, и она с первого взгляда же влюбляется в простого пехотного поручика, бедного и гордого, постоянно замкнутого в себе, с печатью разочарования на челе. Лунная ночь, свидание в старом запущенном саду, пламенные признания в любви. «Нам необходимо расстаться», — говорит мрачно Авилов. «Ты богата, а я нищий. Мы не будем никогда счастливы». Помещичья дочь плачет у него на груди, он утешает ее. Из-за кустов неожиданно появляется сам помещик, растроганный со слезами на глазах. «Дети мои», — говорит помещик, — «я хочу, чтобы вы любили друг друга. Не деньги, а истинная любовь приносит людям счастье». С этими словами он благословляет влюбленных, все трое обнимаются и плачут. Через несколько дней в приказе по полку товарищи с удивлением и завистью читают, что поручик Авилов рапортом за номером таким-то просит разрешения на вступление в первый законный брак с девицей княжной Z. Порой фантазия так ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и серые однообразно шагающие ряды солдат переставали для него существовать. Он шел с низко опущенной головой, с неопределенной улыбкой на губах, с расширившимися и потемневшими неподвижными глазами. Несколько верст уходили незаметно, и когда Авилов просыпался от своих грез, перед ним уже расстилалась совершенно новая местность. Вечерние тени удлинились, солнце стояло над самой чертой земли, окрашивая пыль в ярко-пурпуровый цвет. Дорога пошла под гору. Далеко на горизонте показались неясные очертания леса и жилых строений. Навстречу отряду тянулся бесконечный крестьянский обоз. При приближении солдат хохлы медленно один за другим сворачивали своих громадных, серых, круторогих, ленивых валов с дороги и снимали шапки. Все они, как один, были босиком в широчайших холщовых штанах, в холщовых же рубахах. Из расстегнутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темно-бронзовые от загара и покрытые бесчисленными мелкими морщинами. По мере того, как солдаты проходили мимо обоза, из рядов сыпались нетерпеливые вопросы.
«Дядька, а далеко еще до Нагорной?»
«Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?»
«Что, братцы, что там, Нагорная видна?»
Хохлы лениво с расстановкой отвечали, что до Нагорной версты 3, а бы 4 мабуть есть гаком. Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шагу.